В октябре 1940 года план Барбаросса еще не подписан. Гитлер еще не решился на войну против Сталина, а Сталин решился. Указ о введении платы за обучение в школах и высших учебных заведениях имел целью выбить на улицу побольше молодых людей. Самые высокие цены были установлены в учебных заведениях, которые готовили ненужных на войне музыкантов, актеров, художников. Цены гнали ученика и студента из класса, а трудовые резервы поглощали юношество прожорливыми воротами военных заводов. Введение системы трудовых резервов не просто подготовка к большой войне. Это подготовка к большой освободительной войне на территории противника. Трудовые резервы использовались в авиационной, артиллерийской, танковой промышленностях и во многих других отраслях. Вот один из примеров того, как советское руководство намеревалось в случае войны распорядиться подростками, мобилизованными на железнодорожный транспорт. Мы уже знаем, что советские железнодорожные войска перед войной готовились не к разрушению своих железных дорог в ходе оборонительных операций, а вслед за наступающими частями Красной Армии к восстановлению железных дорог противника и к их перешивке на широкий советский стандарт. Маршал Советского Союза Куркоткин свидетельствует, что по расчету советского командования, у них все было рассчитано, одновременное восстановление 19 западных железнодорожных направлений требовало интенсивного труда 257 тысяч советских солдат-железнодорожников. Советское командование решило выделить на эти работы только 170 тысяч солдат, а недостаток в 87 тысяч восполнить работой специальных отрядов трудовых резервов численностью 100 тысяч человек. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Страница 52. Хорошая идея. Гитлер своим нападением не позволил осуществить эти замечательные идеи советских маршалов. Железные дороги на освобожденных территориях Европы в 41 году восстанавливать не пришлось. Глава 20. О завоеваниях октября. Ближе к войне рабочий день удлинили до 10 часов, а с весны 41 года и до 12. Озеров, Туполевская шарага. Страница 44. Коммунисты пришли к власти под красивыми лозунгами. Еще в октябре 1905 года в газете «Новая жизнь» они опубликовали программу своей партии. Среди других пунктов: короткий рабочий день при полном запрещении сверхурочных работ, воспрещение детского и ночного труда, воспрещение труда женщин в тех отраслях, где он вреден для женского организма, введение двух выходных дней в неделю. Понятно, два раздельных выходных дня в неделю полноценным отдыхом не признавались, надо, чтобы два дня вместе. И многое там еще было написано. Но суть программы и всех остальных коммунистических программ можно выразить одним лозунгом: работать будем все меньше и меньше, а получать все больше и больше. Лозунг привлекательный. Миллионам дураков лозунг понравился, и в октябре 1917 года коммунисты взяли власть, что сопровождалось радостными воплями тех, кому хотелось работать меньше. Коммунистическая власть от обещаний не отказывалась. Но хорошую коммунистическую власть нужно удержать. Нужно защитить от врагов внешних и внутренних. А для этого надо много оружия. Следовательно, народ должен вкалывать больше, чем раньше, а то вернутся капиталисты и снова будут эксплуатировать трудящиеся массы. Чтобы хорошую власть защитить, коммунисты ввели драконовские порядки на заводах. Каждый рабочий, солдат трудовой армии, умри, но выполни невыполнимую норму, а то капиталисты вернутся. «Верно ли?» — вопрошал Лев Троцкий на Третьем Всероссийском съезде профсоюзов в апреле 20 года, что принудительный труд всегда непродуктивен. Мой ответ — это наиболее жалкий и наиболее вульгарный предрассудок либерализма. И начал Троцкий формировать рабочие армии по самым зверским рекомендациям, которые Маркс изложил в манифесте коммунистической партии. Маркс верил в рабский труд. Прочитаем еще раз манифест. И Троцкий верил. В октябре 1940 года план Барбаросса еще не подписан. Гитлер еще не решился на войну против Сталина, а Сталин решился. Указ о введении платы за обучение в школах и высших учебных заведениях имел целью выбить на улицу побольше молодых людей. Самые высокие цены были установлены в учебных заведениях, которые готовили ненужных на войне музыкантов, актеров, художников. Цены гнали ученика и студента из класса, а трудовые резервы поглощали юношество прожорливыми воротами военных заводов. Введение системы трудовых резервов не просто подготовка к большой войне. Это подготовка к большой освободительной войне на территории противника. Трудовые резервы использовались в авиационной, артиллерийской, танковой промышленностях и во многих других отраслях. Вот один из примеров того, как советское руководство намеревалось в случае войны распорядиться подростками, мобилизованными на железнодорожный транспорт. Мы уже знаем, что советские железнодорожные войска перед войной готовились не к разрушению своих железных дорог в ходе оборонительных операций, а вслед за наступающими частями Красной Армии к восстановлению железных дорог противника и к их перешивке на широкий советский стандарт. Маршал Советского Союза Куркоткин свидетельствует, что по расчету советского командования у них все было рассчитано. Одновременное восстановление 19 западных железнодорожных направлений требовало интенсивного труда 257 тысяч советских солдат-железнодорожников. Советское командование решило выделить на эти работы только 170 тысяч солдат, а недостаток в 87 тысяч восполнить работой специальных отрядов трудовых резервов численностью 100 тысяч человек. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 41-45 годов, страница 52. Хорошая идея. Гитлер своим нападением не позволил осуществить эти замечательные идеи советских маршалов. Железные дороги на освобожденных территориях Европы в 41 году восстанавливать не пришлось. Глава 20. О завоеваниях октября. Ближе к войне рабочий день удлинили до 10 часов, а с весны 41 года и до 12. Озеров, Туполевская шарага. Страница 44. Коммунисты пришли к власти под красивыми лозунгами. Еще в октябре 1905 года в газете «Новая жизнь» они опубликовали программу своей партии. Среди других пунктов: короткий рабочий день при полном запрещении сверхурочных работ, воспрещение детского и ночного труда, воспрещение труда женщин в тех отраслях, где он вреден для женского организма, введение двух выходных дней в неделю. Понятно, два раздельных выходных дня в неделю полноценным отдыхом не признавались, надо, чтобы два дня вместе. И многое там еще было написано. Но суть программы и всех остальных коммунистических программ можно выразить одним лозунгом: работать будем все меньше и меньше, а получать все больше и больше. Лозунг привлекательный. Миллионам дураков лозунг понравился, и в октябре 17 года коммунисты взяли власть, что сопровождалось радостными воплями тех, кому хотелось работать меньше. Коммунистическая власть от обещаний не отказывалась, но хорошую коммунистическую власть нужно удержать, нужно защитить от врагов внешних и внутренних, а для этого надо много оружия. Следовательно, народ должен вкалывать больше, чем раньше, а то вернутся капиталисты и снова будут эксплуатировать трудящиеся массы. Чтобы хорошую власть защитить, коммунисты ввели драконовские порядки на заводах. Каждый рабочий — солдат трудовой армии. Умри, но выполни невыполнимую норму, а то капиталисты вернутся. «Верно ли?» — вопрошал Лев Троцкий на третьем Всероссийском съезде профсоюзов в апреле 2020 года, что принудительный труд всегда непродуктивен. Мой ответ — это наиболее жалкий и наиболее вульгарный предрассудок либерализма. И начал Троцкий формировать рабочие армии по самым зверским рекомендациям, которые Маркс изложил в манифесте Коммунистической партии. Маркс верил в рабский труд. Прочитаем еще раз манифест. И Троцкий верил. И в тот же день еще одно постановление СНК о повышении норм выработки и снижении расценок. 10 июля 1940 года еще указ об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями. Если мастер с бамбуковой палкой не справляется, товарищи из НКВД помогут. Кстати, указ и против мастера. Если он не следит за качеством выпускаемой продукции надлежащим образом, то в первую очередь он сам и загремит в места охраняемые. А указы идут чередой. 10 августа 1940 года об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве. Лагерные сроки за отвертку, за унесенную в кармане гайку. 19 октября 1940 года еще указ о порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие. Самому с одной работы на другую переходить нельзя. Но растут снарядные, пушечные, танковые, авиационные заводы. Их комплектуют рабочие силы в плановом, централизованном порядке. Ты, вот эти 10 собирайте чемоданы, завтра поедете, куда прикажут. Это уже троцкизм. Троцкий мечтал о том, чтобы каждый был солдатом труда, который не может быть свободным, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить. Если он не выполнит, он будет дезертиром, которого карают. Речь на 9-м съезде партии. Каждый указ 1940 года щедро сыпал сроки. Особенно доставалось прогульщикам. По указу от 26 июня за прогул сажали, а прогулом считалось опоздание на работу свыше 20 минут. Сломался трамвай, опоздал на работу в лагеря. Там опаздывать не дадут. Я много раз слышал дискуссии коммунистических профессоров. А не был ли Сталин параноиком? Вот, мол, и доказательство его душевной болезни налицо. Коммунистов в тюрьмы сажал и палачей, например, Тухачевского с секиром, расстреливал. Нет, товарищи коммунисты, не был Сталин параноиком. Великие посадки нужны были для того, чтобы вслед за ними ввести указы 1940 года и чтоб никто не пикнул. Указы 1940 года — это окончательный перевод экономики страны. На режим военного времени — это мобилизация. Трудовое законодательство 1940 года было столь совершенным, что в ходе войны не пришлось его ни корректировать, ни дополнять. А рабочий день все растягивался. Девятичасовой незаметно превратился в десятичасовой, потом в одиннадцатичасовой. И разрешили сверхурочные работы. Хочешь подработать? Оставайся вечером. Правительство печатает деньги, раздает их любителям сверхурочных работ, а потом эти деньги оборонными займами обратно выкачивает из населения. Но денег народу все равно не хватает. Тогда правительство идет народу навстречу. Можно работать без выходных для желающих. Потом, правда, это и для всех ввели, работать без выходных. Леонид Брежнев был в те времена секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. Заводы, изготовлявшие сугубо мирную продукцию, переходили на военные рельсы. Выходных мы не знали. Малая земля, страница 16. Если Брежнев не знал выходных, то давались ли выходные тем, кем он командовал? И так было не в одном Днепропетровске. Кузнецов после войны стал академиком, одним из ведущих советских конструкторов, заместителем Королева. Перед войной он тоже был конструктором, только рангом пониже. И вот поставили задачу разработать новый прибор управления артогнем. Работа на много лет. Приказали за 3 месяца. Работали допоздна, без выходных, без отпусков. Уходя с территории, сдавали пропуск, а взамен получали паспорт. Однажды на проходной его завернули. Вот тебе, Кузнецов, талоны на еду, вот ключи от комнаты, там есть столы и койка. Пока не сделаешь, жить будешь на заводе. 3 месяца заключения пролетели одним долгим днем. Приборы вывозили с завода ночью. Красная звезда. 7 января 1989 года. В статье про Кузнецова слово «заключение» поставлено в кавычки. Понятно, ни суда, ни следствия, ни обвинений. Просто приказали 3 месяца днем и ночью работать. Он и работал. А вот будущий шеф Кузнецова и создатель первого спутника Королев все славные времена сидел, и многие с ним. И тут вновь начинаешь понимать смысл великой сталинской чистки. Сталину нужны лучшие самолеты, лучшие танки, лучшие пушки и все в стахановские сроки. И так, чтобы средств на разработку много не расходовать. И вот конструкторы сидят по тюрьмам, по шарагам. Дадите лучший в мире пикирующий бомбардировщик, лучший танк, лучшую пушку, выпустим. Конструкторы вкалывают не за сталинские премии, не за дачи на Крымских берегах, не за икру и шампанское, а за свои собственные головы. Не будет самолета, задвинут на Колыму. Конструкторские бюро Туполева, Петлякова и многих других сидели в полном составе и творили за тюремными решетками. Надежно, дешево, быстро, и секреты не уплывут. Вспоминает заместитель Туполева Озеров. Вольняк перевели на обязательный 10-часовой рабочий день. Большинство воскресенья они тоже работают. В народе зреет уверенность в неизбежной войне. Люди понимают это нутром. Туполевская шарага, страница 99. А потом рабочий день довели до 12 часов. На шараге при нормальной кормежке, в тепле, можно работать и больше, а на лесоповале. Журнал «Новое время» сообщает. С 1 января 41 года нормы питания заключенных были снижены. Почему? Может быть, в этом сказалась та подготовка к будущим сражениям? 1991 год, номер 32, страница 31. Именно так и сказано. Подготовка к будущим сражениям. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов с гордостью сообщает. На нужды обороны выделялись по существу неограниченные средства. Накануне, страница 270. Слово «оборона» здесь следовало взять в кавычки, но в остальном правильно. Но если на нужды войны выделялись средства без ограничений, значит, где-то ограничения вводились, на чем-то экономили. Экономили на зэках, на рабочем классе, на трудовой интеллигенции, на колхозном крестьянстве. Но и на верхах головы летели. Отзвуки великой битвы мы найдем в прессе того времени. Журнал «Проблемы экономики» за октябрь 1940 года. Представитель диктатуры рабочего класса, советский директор предприятия, обладает всей полнотой власти. Его слова – закон, его власть на производстве должна быть диктаторской. Советский хозяйственник не имеет права уклоняться от использования острейшего оружия власти, которую партии и государства ему доверили. Командир производства, уклоняющийся от применения самых жестоких мер воздействия к нарушителям государственной дисциплины, дискредитирует себя в глазах рабочего класса как человек, не оправдывающий доверие. Превыходила мастер-диктатор над рабочим, а вышестоящий диктатор над мастером, и так все выше и выше, до директора, который становится диктатором на заводе, а над ним тоже диктатора Фарава. И как созвучно все, что говорится о директоре-диктаторе с дисциплинарным уставом 1940 года. Чтобы заставить повиноваться подчиненных, командир имеет право и обязан применить все средства вплоть до оружия. Если он применяет оружие против подчиненных, то ответственности за последствия не несет, а если не применяет, так его самого в трибунал. И директоров в те же условия поставили. Или всех грызи, или лежи в грязи, и на твое место нового директора поставь. А правда подстегивает. 18 августа 1940 года. На заводах Ленинграда обнаружено 148 прогулов, а передано в суд только 78 дел. Какие-то директора проявляют мягкотелость. Будем уверены, что после этой публикации сели не только те, кого пролетарская газета помянула, не только директора, проявившие мягкотелость, но и те, кто директоров не посадил до публикации правды. Хрущев однажды объявил, что Сталин руководил войной по глобусу, то есть в детали не вникал, а ставил глобальные задачи. Кроме Хрущева никто такой глупости не говорил. Сотни людей, которые знали Сталина близко, говорят другое. Сталин знал тысячи, возможно, десятки тысяч имен. Сталин знал все высшее командование НКВД, знал всех своих генералов. Сталин знал лично конструкторов вооружения, директоров крупнейших заводов, начальников концлагерей, секретарей обкомов, следователей НКВД и НКГБ, сотни и тысячи чекистов, дипломатов, лидеров комсомола, профсоюзов и многих других. Сталин ни разу за 30 лет не ошибся, называя фамилию должностного лица. Сталин знал характеристики многих образцов вооружения, особенно экспериментальных. Сталин знал количество выпускаемого в стране вооружения. Сталинская записная книжечка стала знаменитой, как конь Александра Македонского. В этой книжке было все о производстве оружия в стране. С ноября 1940 года директора авиационных заводов каждый день должны были персонально сообщать ЦК о количестве произведенных самолетов. С декабря это правило распространилось на директоров танковых, артиллерийских и снарядных заводов. Сталин давил персонально. Был у него такой прием. Своей рукой писал от имени директоров и наркомов письменное обязательство и давал им подписать. Не подпишешь — снимут с должности с соответствующими последствиями. Если подпишешь — и не выполнишь. Генерал-полковник Шахурин в те времена был наркомом авиационной промышленности. Предшественник Шахурина, Каганович, был снят и застрелился, не дожидаясь последствий снятия. Шахурин занял пост Кагановича. И вот он обедает у Сталина. Январь 1941 года. Сталинский обед — это очень поздний ужин. Слуги накрыли стол, поставили блюда и больше в комнату не входят. Разговор деловой о выпуске самолетов. Графики выпуска самолетов утверждены. Шахурин знает, что авиационная промышленность выпустит запланированное количество новейших самолетов, потому спокоен. Но Сталину мало того, что запланировано к выпуску и самим утверждено, нужно больше. И тогда... Сталин, взяв лист бумаги, начал писать. «Обязательства», — заголовок подчеркнул. «Мы, Шахурин, Дементьев, Воронин, Баландин, Кузнецов, Хруничев, мои заместители, настоящим обязуемся довести ежедневный выпуск новых боевых самолетов в июне 1941 года до 50 самолетов в сутки. Можете, — говорит, — подписать такой документ?» «Вы написали не одну мою фамилию, — отвечаю. — Это правильно, у нас работает большой коллектив. Разрешите обсудить и завтра дать ответ?» «Хорошо, — сказал Сталин. — Обязательство было взято нами и выполнено. Сталин ежедневно занимался нашей работой, и ни один срыв в графике не проходил мимо него. Вопросы истории. 1974 год, номер 2, страница 95. Сталин делал петлю, а руководители промышленности должны были сталинскую петлю сами накидывать на свои шеи. Подписано обязательство наркомом и заместителями. Теперь можем представить, как они воспользуются своими диктаторскими полномочиями против директоров авиационных заводов. А директора своими диктаторскими полномочиями против начальников цехов и производств. А они... Итак, до самого мастера в промасленном халате. Кстати, минимум один из сталинского списка. Василий Петрович Баландин, заместитель наркома по двигателям, в начале июня 1941 года сел. Красив русский язык, зэк Баландин. Его подельников расстреляли. Баландину повезло. В июле его выпустили. Авиаконструктор Яковлев описывает возвращение. Василий Петрович Баландин, осунувшийся, остриженный наголо, уже занял свой кабинет в наркомате и продолжал работу, как будто с ним ничего не случилось. Цель жизни, страница 227. Нам остается выяснить, когда мобилизационная гонка в промышленности началась и чем по плану она должна была кончиться.